Сегодня, дорогие наши слушатели, мы продолжаем разговор о половом воспитании подростков с руководителем службы психологической помощи «Ладья» Православной службы милосердия Надеждой Гавриловной Валинуровой. Надежда Гавриловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Может быть, это очень даже такая неполная формулировка нашей сегодняшней беседы, да, а на самом деле она гораздо шире. Вот я сейчас вспоминаю, опять же, нашу прошлую передачу, когда вы упоминали Петерима Сорокина, ученого, который написал замечательную книгу, о которой вы тоже говорили, советуете прочитать и родителям, в том числе, «Американская сексуальная революция». И человеку может быть свойственно какому-то искать истоки. Вот тогда не было интернета, а вот эта вот все-таки революция произошла по каким-то причинам. Ну вот как вы считаете, важно это знать, почему это произошло, почему она произошла? Ведь интересно, да, почему интернета тогда не было? И привести к тому, то есть показать людям как раз к чему это приведет. Время покажет и приведет это, к сожалению, к большим страданиям человеческим.
Ну да, вот Петерим Сорокин как раз и говорит, что вот эта революция, что в Европе, что в Америке, она привела к тому, что страдает очень много людей, да, раздеградирует сам человек, появляется очень много боли в его душе, соответственно, ведет это к тому, что в обществе появляется очень много боли. Я вот, если позволите, прямо скажу, да, какие он видит промахи, какие он видит проигрыши, когда вот эта революция начинает вовсю быть в стране. Как мы видим, у нас в стране тоже эта революция очень так бурно развивается. Он говорит, ну, во-первых, люди, которые зациклены на только удовольствиях телесных, они меньше живут. Да, и, кстати, вот сейчас ходит такая байка, миф такой, да, что отношения интимные между мужчиной и женщиной очень нужны для здоровья. Так вот, Петерим Сорокин развенчивает.
Сколько лет нам это твердят?
Да, твердят, что это просто, вот, знаете, не быть, не жить надо, это для здоровья. На самом-то деле, он говорит, ничего, это не доказано, это полная профанация. Это просто миф, который вот пускают глаза людям, и люди не проверяют, не перепроверяют это, и считают, причем даже врачи сами об этом говорят, что да, так это надо. Он как раз провел сравнительные исследования, сколько жили, скажем, монахи в среднем и сколько жили монархи, у которых было
куча женщин, куча связей,
да. И он пришел к выводу, и там, скажем, берет другие категории населения, и он говорит, что монахи жили очень долго по сравнению с теми распутниками, которые получали удовольствие. Это вот первое, прямо можете почитать в этой книжке, это он хорошо показывает. Дальше он сравнивает психическое здоровье. Опять же, психическое здоровье людей распутных гораздо меньше, слабее, и у них свойственно, они склонны к психическим заболеваниям. Слабление воли, эмоциональная вот эта неуравновешенность, различные формы шизофрении, ну и так далее. То есть, и вот смотрите, мы же видим сейчас, правда, когда ребенок маленький, трехлеточка, а мама с папой говорит, мы не справляемся с ним, вот просто не справляемся, вот падает на пол, там бьется в кровь, ну вот истерит. Это не просто кризис, который мы привыкли у детей, там знаем, да, что бывает, но это просто ребенок становится неуправляемый уже с трехлетнего возраста, потому что отношения между родителями таковы, да, и корни этих отношений таковы, что на ребенке это все сказывается, ребенок так себя ведет. Дальше он анализирует целый пласт такой проблемы, поднимает проблему нравственности, что понятно, что разрушается нравственность в самом человеке. Да, то есть ему же нужно переступать, ему же постоянно приходится врать. Скажем, если это измена, например, муж изменяет своей жене, ему приходится врать жене, да, то есть ему приходится врать своей любовнице, например, ему приходится врать своим детям, почему так все происходит, где он задерживается, ему приходится врать, то есть где только ни попадя. А вот это вот вранье, как любой, в принципе, грех, о котором мы знаем, он прежде всего вреден-то не другому человеку, да, а он вреден самому человеку. То есть нравственность человека разрушается, разрушается его психическое здоровье. А дальше. И вот, кстати, еще самое вот такое вот, поскольку я человек отношусь к себя отношу к творческой профессии, Горько, вот что, он говорит, что люди, которые позволяют себе вот эти вот радости, на уровне тела, да, и причем они в погоне, живут только в погоне за получением вот этой радости, они становятся не творческими людьми. Он говорит о том, что, ну, это, в принципе, да, можно над этим подумать и действительно это увидеть.
Это вот исследование.
Да, это исследование. Именно он говорит, исследование. Что поскольку энергии тратится много, да, то тогда не хватает организму в другом месте энергии. И люди, которые преследуют только удовольствие, они становятся именно не творческими людьми, у них не хватает сил, не хватает энергии.
Это просто другая ситуация в семье, когда это происходит именно в браке между мужчиной и женщиной.
Да, то есть получается, что если у человека, ну, это не самоцель, да, человек да. еще и читает книги, изучает, и почему вредно...
Культурный человек.
Да, культурный человек, воспитанный, духовный, да, и когда мы детям начинаем вот это пропагандировать, да, что только зацикливаемся на их телесных, вот каких-то на телесном развитии, мы как раз приведем их к тому, что они вырастут у нас нетворческими людьми, нетворческими. И это ведь ужасно. Да, то есть мы знаем, что человек – это образ Бога, и творчество – это как бы дар человеку, да, дар от Бога человеку. И мы, получается, этот свой дар, мы его... как бы разрушаем, да, мы не становимся творческими, мы только вот и делаем, что удовлетворяем свое тело. Это горькая картинка, конечно. Вот, поэтому, если вот подвести, да, и итог, ну и, конечно, там последствия вот этих, этого полового воспитания, это и браки недолговечные, это безотцовщина, просто зашкаливающая. А мы знаем, что ни одна самая сильная мама не может воспитать ребенка полноценным, да, если она живет без отца. Ну, как ни крути, отцовских качеств у нее нет. Это, а еще знаете, какой интересный момент? Люди, вот современные люди, которые, ну, сейчас мы говорим, что да, эгоизм, вот этот нарциссизм, да, что мне надо, чтобы было хорошо, удовольствие получать. Я не хочу никаких там маленьких неудобств, какой там чувство. Долго об этом вообще все забывается, к сожалению, да, только удовольствие, удовольствие, удовольствие. И такой интересный момент, что человек, поскольку в семье один живет ребенок, да, или два максимум, нету мало многодетных семей, что у людей еще такая особенность, они не могут жить в коллективе, они не могут уживаться в коллективе. И эта тенденция набирает обороты. А раз человек не может вообще поступиться никакими своими интересами, вообще, то есть вот он хочет этого, да, и вот он любыми целями должен этого достигать, то, конечно, конфликты. Конечно, конфликты, ссоры, скандалы. И эти ссоры, скандалы мы видим в современной семье, когда я настолько зациклен на своем интересе, я не готов ни сколечко уступить, я не беру внимание другого человека. Но мы видим вот то, что видим. Поэтому, что, да, то, поэтому что если вот говорить о воспитании детей, да, то, конечно, нужно воспитывать отцовство, отцовские качества, нужно говорить про отцовство, говорить о назначении человека, да. Если мы говорим о женщине, мы должны, ну, как бы рассказывать женщине ее основную функцию, ее, ну, как бы предназначение, ее миссию, в конце концов, да, тот цвет, то добро, которое она может нести, вот, а не то, что нам предлагают вот секс-просвет. Свет. Да не это надо нашим детям, а нужно именно прививать вот те ценности, которые сделают их счастливыми, которые уберегут их от страданий.
Скажите, почему, вот я просто понимаю и думаю, знаю, что страсть – это всегда страдание.
Да,
страсть –
это страдание.
Она и приводит всегда к страданию. Но поскольку вот получение любых удовольствий, да, это же мы понимаем, что вот эти все страсти, чревоугодие, например, вот этот же самый блуд, здесь особенно можно, поскольку мы сегодня, в общем-то, и говорим о блуде, да, то есть вот о таких вот отношениях, которые сегодня мы видим и в современных семьях во многих, и когда совершенно нет вот этой вот целомудренности, стыдливости. Но здесь надо обратить внимание, что дети, они все равно, они ее проявляют. И стыдливость, и целомудренность где-то, если внимательно присмотреться. Вот можете вот вы как бы поэтапно, может быть, как объяснить, почему все-таки вот получение удовольствий, оно приводит человека все равно к страданию?
А вот как в прошлый раз я сказала, что удовольствие, оно, в принципе, ускользает, потому что от человека. Происходит пресыщение. Да, но удовольствие как результат какой-то его деятельности, да, деятельности. Как деятельности. Вот тогда действительно человек получает, то есть получается, что он работает над каким-то проектом, он собирает какой-то автомобиль, скажем, подросток, да, и вот это собирание автомобиля дает ему такое удовольствие, такую энергию будет в нем, да, что у него развивается мотивация дальше, это как круги по воде, и у него появляется желание творить дальше. И наоборот, если ты просто тупо бежишь за этим удовольствием, то чем быстрее ты бежишь, тем быстрее он от тебя уходит, и тебе невозможно его ухватить. Мне кажется, вот нашим детям, вообще нашей семье надо прививать, ну, семье это уже поздно, а нашим детям прививать тенденцию, мотивацию развивать, радоваться стабильности, радоваться покою, радоваться то, что я самообладанием владею, то есть я сама радоваться самообладанию. То есть когда человек начинает получать радость от того, что он управляет собой, да, что он может разрешить конфликт, что он может обойти какую-то ситуацию конфликтную, что он может грамотно ее разрешить. Вот оттуда вот это удовольствие, тогда получается, что появится радость от того, что ты что-то можешь, радость от того, что ты можешь что-то преодолеть, вот радость преодоления, особенно нашим подросткам, когда у них это сенситивный период, они же любят преодолевать, и вот если мы им предоставляем радость преодоления, для этого им нужны трудности, подросток начинает себя уважать, когда он что-то умеет преодолеть, и вот если мы предоставляем такой материал, тогда, конечно, этот подросток, у него будет огромный шанс вырасти и самому себе уважать. Понимаете? То есть мы должны заботиться о истинной самооценке ребенка, мы должны заботиться об уважении к нему и заботиться о том, чтобы он уважал мальчик, чтобы уважал девушку, девочка, чтобы уважала молодого человека, а не превращать их в какие-то там, я не знаю, тела, да, которые вот откровенно, вопиюще рассказывают об этом.
Ну, таких подростков сразу видно везде.
Да, да. Подростки очень, вот вы сказали, целомудренные, они сами к этому тянутся. И вот наши психологи, когда выходят в школу, и если где-то удается поговорить о таких вот темах добродетели, целомудрия, о верности, то есть дети очень реагируют на это, активно очень реагируют, и этого не хватает им. То есть поскольку школа не воспитывает, да, то есть дети брошенные на произвол, а им это очень нужно, потому что в интернете мы об этом не говорят, да, в школе об этом не говорят, поэтому надо детям вот это говорить. Опять за рыбу деньги, что называется.
Сегодня мы говорим о том, что нам приходится жить в таких вот непростых условиях.
Да.
И мы, православные люди, понимаем, что, как Господь нам говорит, что дальше будет все сложнее, но победит любовь. И опять же я вспоминаю слова царя Николая II, да, что зло будет все увеличиваться в мире, но победит любовь. Вот этот вопрос ты задаешь себе постоянно. Как выжить в этой ситуации? Да? Вот как выжить? И я тоже нашла этот ответ и говорила об этом нашим радиослушателям, в том числе в своих рубриках, что английский философ Карлейль говорил о том, что времена мы не выбираем, а наша задача заключается в том, любого человека, каждого человека заключается задача в том, чтобы это время сделать лучше, чтобы сделать его лучше.
Ну да, то есть каждый на своем месте, да, ведь когда вот мы начинаем там люди ругать правительство, ругать там школу, учителей, тут действительно попробуй сделать на своем месте, что ты можешь делать, потому что руганью ничего ты не добьешься. А вот что-то сделать, просто наладить свою семью, сделать ее доброй, сделать ее хорошей. Вот, наверное, приложить эти усилия надо. И, конечно, с детьми, вот как все время говорю, что с детьми надо общаться просто, чтобы они были хорошими людьми, с ними надо общаться по-взрослому, по-хорошему, уважительно, а не с методом, не методом там кнута и пряника, да, то есть, и ведь все подростки, вот, которые ко мне приходят, они говорят, о чем, что родители меня не понимают. А что значит не понимают? Это значит, что они не обсуждают с ними их проблемы. Вот они хотят поговорить, даже, вот, скажем, какая-то тема, которая родителями, ну, отвергается. Ну, ты поговори про эту тему с ним. Просто поговори, дай ему высказаться. Понимаете, вот услышать подростка. Вот он услышал где-то, что вот это вот так им сказали. Ну, пусть он выскажется, а вы ему по-доброму, вот нам же говорят святые, да, что по-доброму, надо к подростку по-доброму рассказывать свою позицию, развивать его позицию. То есть, если бы отношения мы изначально были не испорчены, ведь ребенок, в принципе, разговаривает. Вот я, например, со внучкой у меня с ней отношения не испорчены. Я, конечно, порой закипаю, у меня не хватает терпения, но, тем не менее, она со мной разговаривает на все вот эти темы. И я надеюсь, что где-то так, 16. Ну, это вот давно длится. Она вот все эти ЛГБТ-ни, вот это, все эти вот эти, мы все с ней проговариваем. Она мне рассказывает, и вот, не знаю, конечно, молюсь Богу, чтобы она не как-то вот, надеюсь, что где-то там что-то останется. Ты все равно с ними говоришь, а как по-другому? Все равно говорить где-то чего-то останется. Сегодня не услышал, завтра услышит. Ну, просто надо время выбрать.
Капля, камень, точно.
Молитва. Да, уже, может быть, как раз людям, вот мы говорим, что делаешь что-то на своем месте, да, а что мы можем делать на своем месте? Это действительно менять свою семью, менять себя, сохранять вот эти ценности, передавать эти ценности детям, не пускать на самотек, помнить, что кроме тела у ребенка есть душа и дух.
Ну вот мы постоянно возвращаемся к этому вопросу, да, о ценности,
да,
наших.
Да. И без ценностей, понимаете, без ценностей человек оскотинится.
Совершенно другой.
Да, ценности, которые мы говорим, и вот наша культура православная, хоть как ни крути, все наша литература, вся наша культура, музыка, она все корни имеет из православия. И поэтому ценности вот эти вот православные, это как раз та база, которая позволит нашему обществу выплыть.
А как быть мусульманам?
Ну,
их детям.
Ну, ценности их культуры. То есть, ну, ведь те ценности той культуры мусульманской, они не противоречат ценностям нашей культуры. И уважение взрослых, и верность, да, и там более еще даже жесткие нормы. Поэтому где вот наши эти культуры, они прекрасно и уживаются. Но если мы эти ценности сведем на уровне только телесного, тогда, конечно, мы погибнем просто. Мы погибнем. Без ценностей общество жить не может. Без ценностей. То есть получается, что золотой век в любой культуре – это тогда, когда люди очень… большинство людей в обществе, они руководствуются вот этими высокими ценностями. Высокими ценностями. Вот. Вот у меня тут было хорошее такое выражение. То есть идея-то была такая, где-то я цитату тоже записывала, что когда человек руководствуется экзистенциальными, даже если мы говорим, оторвемся от православной культуры, экзистенциальными ценностями, то есть какими-то сверхъестественными ценностями, такие культуры дают всплеск творчества. Вот Петерим Сорокин, если я позволю себе еще одну цитатку зачитать, он пишет так: «В основе человеческой культуры должны лежать понятия таинственного, сверхъестественного, религиозного». И вот тогда, когда в культуре вот эти ценности будут ведущими, тогда культура выживет, общество выживет, и человек будет гораздо меньше страдать, нежели он страдает при низменных ценностях.
Ну, я тоже сегодня уже в завершении нашего разговора, в том числе и в современном юношестве, хочу тоже прочитать цитату, она мне очень нравится. Кто такой юноша? Юноша – это молодое деревце, юноша, девушка – это молодые деревца, которые, если не привязать к тычинке, то будут кривым. Не сдерживайте юность, дайте ей полную свободу, не следите за ее стремлениями, не надзирайте за каждым шагом ее, и вы заметите, как юность зачахнет, подобно нежному цветку, поблекшему от губительной росы. Кто спасает юность от разврата, гибели? Родители. Пока дети при вас, ходят ли они в школу или не ходят, обращайте на них самое строгое внимание. Приникайте к ним со всей любовью вашего родительского сердца. Следите за каждым шагом их, взвешивайте каждое слово их, вслушивайтесь в разговоры, в суждения их и каждую ошибку исправляйте в духе кротости и терпения.
Ну и, наверное, я еще в заключение могу порекомендовать просто родителям, читайте Макаренко. Вот Макаренко, он настолько актуален, настолько он как бы не устарел, он настолько дает мудрые, дельные советы для родителей. Потом, если вы хотите воспитать своих подростков правильно, да, чтобы они у вас выросли достойными людьми, если эти ценности для вас еще являются действительно ценностями, что вы хотите видеть их достойными людьми, читайте Макаренко.
Антон Семенович.
Антон Семенович, да.
Спасибо большое, Надежда Гавриловна. До встречи в эфире.
Спасибо, до свидания.
Руководитель службы психологической помощи «Ладья» при Православной службе милосердия Надежда Гавриловна Валинурова сегодня участвовала в цикле передач «Гость в студии». До встречи в эфире.